Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Главная политическая новость России сегодня – отстранение Центральной избирательной комиссии от участия в президентских выборах лидера Народно-демократического союза, экс-премьера Михаила Касьянова, в центре внимания российских и зарубежных средств массовой информации. Официально о том, что он не будет участвовать в кампании, заявлено еще не было. Окончательно список кандидатов в президенты России определится в соответствии с законом послезавтра, 27 января. Но уже сейчас почти ни у кого, ни у журналистов, ни у политиков нет сомнений в том, что Кремль не допустит Михаила Касьянова к президентским выборам. Почему? Почему власти осуществляли беспрецедентное давление на сборщиков подписей в поддержку Михаила Касьянова в разных регионах страны, в частности здесь, в Петербурге? Как это происходило? Можно ли теперь считать эти президентские выборы нелегитимными? В этом и многом другом мы попытаемся сегодня разобраться. У нас в студии корреспондент отдела политики газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Михаил Шевчук и лидер Народно-демократического союза в Петербурге Андрей Пивоваров. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос. Считаете ли вы легитимными предстоящие президентские выборы в России, если к участию в них не будет допущен Михаил Касьянов? Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Андрей, Михаил, давайте вначале поговорим о сбое подписей. Обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский, как, кстати сказать, и некоторые другие журналисты, в частности, отмечает, цитирую, «Возможно, что экс-премьер действительно представил подписи с определенным процентом брака. При самом тщательном сбое, как показывает многолетняя практика, он составляет не менее 5-10%. Собрать 2 миллиона подписей в период новогодних праздников очень и очень трудно. Но эти сомнения с большим основанием можно адресовать малоизвестному лидеру Демократической партии России Андрею Богданову, сборщиков которого, видимо, по причине их скромности никто не заметил. А на коллекционирование подписей в его поддержку, судя по отчету в Центральной избирательной комиссии, у него ушло около 800 тысяч рублей. Одни услуги нотариуса обошлись бы дороже. При этом Демократическая партия России полтора месяца назад на думских выборах набрала только 90 тысяч голосов». Конец цитаты. Ну так вот, Михаил, вы вначале. Да, вот ваша оценка. Сбор подписей за Михаила Касьянова, сбор подписей за Александра Богданова.
Хотел бы начать с того, что сам институт сбора подписей, он очень сомнительный. Вот, потому что действительно, правильно отмечают коллеги, все 90-е годы показали, что вот только часть подписей всегда собирается честно. Часть подписей всегда практически рисовалась по базам данным. И когда партия, допустим, представляла подписи в Центризбирком или в Горизбирком, неважно, была только, так сказать, надежда на то, что вот в выборку попадут больше подписей, собранных на самом деле. Но все равно, если мы вспомним кампании хотя бы 8-летней давности, то есть позапрошлые, то мы вспомним, что сборщики реально ходили. Вот. Я сталкивался со сборщиками постоянно, они там обходили квартиры, там, в день бывало по 3-4 человека приходили собирать подписи за разных кандидатов. То есть это, в принципе, процесс реально был. Вот. А сейчас этого процесса даже нет, в общем-то. То есть если сборщики какие-то и есть, то они есть только для, так сказать, для внешнего вида, да, для декорации. То есть какую-то часть они там собирают, но незначительную. Вот. Процесс стал просто более технологичным, как, в принципе, вся политика сегодня в России. Нет надобности в реальном сборе подписей, нет надобности добиваться чего-то реального, каких-то прав, когда все замкнуто на личные договоренности. То есть, если ты договорился, вот, собирай, не собирай. Вот. Или наоборот, или не договорился, тоже собирай, не собирай. Вот можно 2 миллиона настоящих подписей собрать, но если заранее договоренности нет, то они не будут играть никакой роли. Поэтому никто, в общем, не напрягается в таких условиях и предпочитает идти более простыми путями.
Михаил, ну вы внимательно отслеживаете, как и все предвыборные кампании, президентскую кампанию сейчас в Санкт-Петербурге. Вы вот видели каких-то сборщиков подписей вообще на улицах? Я имею в виду и здесь, в Петербурге.
Нет, я вообще не видел сборщиков подписей. Ни одного. Это не значит, что их не было совсем. Вот. Я вполне допускаю, что где-то могли быть сборщики подписей из-за Касьянова, вот, из-за даже из-за Богданова они могли быть где-то теоретически. Но вот насколько мне известно, например, у Богданова, скажем так, его подписи собирались примерно тем же способом, что и у Касьянова. Вот. Я не могу сейчас в прямом эфире, тем более, заявлять о том, что все его подписи были сфальсифицированы и написаны там по базам данных, потому что это вполне себе основание для судебного какого-то иска в мой адрес. Вот, поэтому мы об этом говорить не будем сейчас.
Ну, я имею в виду, хорошо, давайте не будем говорить конкретно о персоналиях, там, об Александре Богданове или там, Михаиле Касьянове. Вот, к примеру, допустим, существует кандидат, да, который договорился с Центральной избирательной комиссией о том, что он соберет подписи. Как он должен действовать? Вот, как он может действовать?
Он может действовать. Ну, если мы возьмем, например, какой-нибудь чисто теоретический конструкт.
Вот, только теоретически,
да. Абсолютно теоретически, то даже к России отношения не имеет никакого, то вот некий кандидат X вот, в таких условиях, ну, просто набирает политтехнологов, которые, в свою очередь, набирают студентов, покупаются базы данных, и люди просто заполняют по очереди подписные листы. То есть каждый сборщик ставит подпись на одном листе, потом передает следующему сборщику. Вот таким образом на каждом листе появляются там все подписи, грубо говоря, они заполнены там разными ручками и разными почерками. Да? То есть это выглядит очень хорошо со стороны. И получается, что эти сборщики, они могут быть очень героическими людьми, как прикладывают титанические усилия невероятные. Но если, например, посмотреть по документам, то, например, один сборщик может, скажем, за 2 часа объездить 4 деревни в разных концах региона, в каждой собрать там по 600 подписей. То есть все население деревни практически окучить. Вот такие вот героические люди работают на сборе подписи сегодня.
То есть, в принципе, это недостаток просто-напросто законодательства избирательного, если так можно выразиться.
Это не недостаток законодательства, это недостаток сегодняшней политической системы, когда все замкнуто на личный контакт.
Андрей, а у меня к вам вопрос. Да, сколько было собрано подписей в поддержку Михаила Касьянова по Петербургу и Ленинградской области?
По Петербургу и Ленинградской области в Петербурге было собрано 49 600, там плюс-минус 20-30 подписей, и в Ленинградской области 46 тысяч. Вот. Хочется отметить на реплику Михаила, что, в принципе, в отличие от Богданова, да, мы вот кроме того, что собираем подписи, еще регистрируем партию. На момент численность нашей партии, я вот боюсь ошибиться, 56-57 тысяч человек, да, мы подали документы на регистрацию. Готовились к кампании мы порядка года, да, то есть, в общем-то, как бы мы изначально шли на президентство, да, то есть Михаил Михайлович заявлял о своих амбициях, по-моему, на 2.5 года, да, за год началась подготовка. Вот, были собраны как бы не только члены партии, но и члены партии, в принципе, грубо говоря, в тот момент, когда началась кампания, практически переквалифицировали сборщиков. В Петербурге количество сборщиков было, конечно, не равно численность отделения, но вот в Петербурге такой зарегистрированных сборщиков было 234 человека. Эти данные есть в ЦИКе и есть у нотариусов.
Спасибо, Андрей, мы чуть-чуть попозже продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии корреспондент отдела политики газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Михаил Шевчук и лидер Народно-демократического союза в Петербурге Андрей Пивоваров. Андрей, да, продолжайте, о чем
вот, в Ленинградской области было 271 человек, кто занимался сбором. В принципе, то есть вы можете посчитать, что как бы реальные цифры, то есть Михаил говорит о том, что там, у нас там один человек мог собрать 3 деревни в 2 часа, как бы, да, можно посчитать количество сборщиков, в принципе, на реальные цифры. Еще что сбор проходил практически месяц. Конечно, здесь вот есть момент, который правильно Михаил отметил, что в новогодние праздники, как бы, да, сбор это проблематично, да, то есть сроки, которые поставило государство нам, как бы, конечно, они очень жесткие и, как бы, не всегда, с моей точки зрения, как бы, честные, да, то есть партии, которые выставили кандидатов, как бы, без забора подписей, конечно, находятся в разы в лучшем ситуации, да, но к этой задаче было, будем усиленный подход сделали, как бы, да, и в принципе мы выполнили эту задачу, хотя не считаем, что это условия были равные. Относительно регистрации, вы так вначале сказали, что все политики уже решили, что нас снимают. Вот внутри организации есть четкая уверенность, что нас должны зарегистрировать. Да, мы не считаем, что мы не рассматриваем вариант, что нас не регистрируют, мы готовимся дальше к кампании. И вот в той ситуации, как бы, которая сейчас находится, по всем каналам говорят, что мы там. У нас 15% подделки, да, есть данные, есть протокол ЦИКа, где указано 213 фальсифицированных подписей, 213, я отмечу, из 600 тысяч, остальное технический брак. И встает вопрос, как бы, если процедура у нас стоит о поддержке 2 миллионов человек, ЦИК не отрицает, что нас поддержит, мы собирали подписи более чем 2 миллионов 60 тысяч. Получается, что по техническим характерам, то есть человек подписался, да, как ЦИК это признает, но это было сделано там с некоторыми огрехами. А сама логика процедуры получается, он признает, что 2 миллиона есть, но чуть-чуть не так, да, там где-то не поставили кавычку, где-то, предположим, наверху листа был не указан регион, да. Например, вот я, видимо, рассказывал про брак, например, да, у нас в Твери такая проблема возникла, да, вот в самом листе написано, человек проживает в городе Тверь, а Тверская область в шапке листа не написана, это признается браком. Вот как называется, в Твери человек подписался, он поддерживает нас в движении нашего кандидата, а шапка не стоит. Я думаю, что удастся это оспорить, как бы, и все-таки верю в то, что 27 числа наш кандидат будет принять участие в избирательной кампании дальнейшем.
Дай бог, Андрей, я на самом деле говорю не о том, что все уж политики так прямо уж заявили о том, что Михаила Касьянова не зарегистрируют. Я вот зачитаю последнюю новость, которую сообщила газета «РУ». Сегодня штаб кандидата в президенты России Михаила Касьянова направил письмо секретарю ЦИКа Николаю Конкину, в котором изложены все возражения по претензиям ЦИКа. И сегодня в 16 часов пройдет заседание рабочей группы ЦИКа, на котором будут присутствовать представители штаба Касьянова. Как рассказала газете «РУ» помощник Касьянова Елена Дикун, по их информации завтра группа также проведет заседание, на котором тоже будут присутствовать представители Касьянова. Конец цитаты. То есть, по крайней мере, разумеется, все продолжается, и дайте вам Бог удачи.
Я вот этот момент, очень важно, что говорят, что вот на первых этапах наши представители не участвовали в проверке подписей. Во-первых, хочу отметить, что это, конечно, во-первых, не обязанность, а возможность, да, и мы по-прежнему считаем, что на самом деле, как вот Михаил тоже сказал по этому поводу, что вопрос регистрации политический, да, естественно, мы ни с кем не можем договориться, да, вот, поэтому мы, то есть, грубо говоря, мы не считаем, что если мы будем присутствовать на этом, на проверке подписи, нам могут показать как 10% брака, как 3, так и 20, как 50, любое количество подписей они могут забраковать, да, это, в общем-то, как бы вопрос технический, и здесь, грубо говоря, решение стоит не в вопросе техническом, а в политическом, только один человек в стране принимает решение, регистрирует Михаила Касьянова или нет, человек решение еще не принимает.
Миша, а как вы считаете?
Я по этой причине давно говорю, кстати, это не только моя точка зрения, подобную точку зрения высказывал бывший глава ЦИК Вишняков, что, в принципе, сам институт сбора подписей, он довольно дурацкий и, в общем-то, не нужен. Потому что, понятно, когда его придумывали и вписывали в законодательство, понятно, зачем это было нужно, и, в принципе, теоретически, по логике вещей, это нормальная процедура, подписывали сторонники партии. На практике это приводило, как мы все помним, наверное, к тому, что один и тот же человек мог спокойно подписаться там, за все партии, там, выдвигаемые на выборы, просто потому что приходит сборщик подписей, какой-то студентка, да, и говорит, ну, пожалуйста, подпишите, что вам жалко, что ли, 10 рублей получу за каждую подпись. Ну, и подписываешь там, за одну, потом за другую, за третью и так далее.
Михаил, поспорю с вами, потому что очень важно, что если вы не поддерживаете какую-то партию, когда ставите подписи, вы даете право избираться. Предположим, да, ну, берем в теорию, к вам приходит два сборщика, Андрей Богданов и Михаил Касьянов, да. Предположим, ну, в теории, вы не являетесь сторонником ни того, да, но вы хотите, чтобы выбор на выборах был максимально широк. От того до того. Тем самым вы разрешаете им. Вы не, когда ставите подпись, вы не гарантируете, что вы являетесь там, четко проголосуете за него, да? Просто даете разрешение. В принципе, мне кажется, это довольно демократическая процедура с точки зрения логики, не с точки зрения техники.
Михаил, а вы сами как считаете, Кремль позволит Михаилу Касьянову участвовать в выборах?
Знаете, я даже заключил пари на этот счет. Я поставил как раз на то, что его зарегистрируют. Это было какое-то время назад. Потому что я до сих пор нахожусь в уверенности, что Касьянов Кремлю на этих выборах нужен. Вот, правда, я бы на месте Касьянова, наоборот, с выборов снялся вот, давно. Но Кремлю он нужен. Ему нужен какой-то мальчик для битья на этих выборах. Именно по этой причине Касьянову бы и стоило сняться, чтобы все это не испытывать. На кого должны будут повесить все эти лихие 90-е и так далее.
А чем объяснить такую, ну, неопределенную позицию Центральной избирательной комиссии, по вашему мнению? Вот до сих пор так тянется. Они до последнего дня будут, что ли, вот так
скорее
шататься?
Скорее всего, они будут тянуть не то, что до последнего дня, а даже до последнего часа. Вот. Ну, во-первых, могут быть до сих пор разные мнения в Кремле на этот счет. Вот, потому что, как известно, там монолитности давно уже нет никакой. То же самое, кстати, вот по поводу снятия Зюганова. Да, там одни люди там хотят, чтобы давят, чтобы его сняли, другие люди, наоборот, уговаривают его оставаться. И то же самое с Касьяновым. Во-первых, нет определенности, а во-вторых, это давление перманентное, оно может быть просто сигналом, что вот если мы тебя, парень, как бы зарегистрируем, вот, ну ты пойми, что мы тебя в любой момент и снимем, если что.
Да, вот как раз в интервью Росбалту заместитель Геннадия Зюганова, он возглавляет сейчас предвыборный штаб, Иван Мельников, он в частности определил следующую позицию Кремля, почему, так сказать, собственно говоря, такое происходит с Михаилом Касьяновым. Я процитирую: «В чем-то это, безусловно, следствие личной неприязни Кремля к своему бывшему коллеге. Возможно, здесь есть и опасение случайно ввести избирателей в заблуждение. Ведь это в Москве и в Питере знают, чем сегодня занимается бывший российский премьер. А в глубинке люди могут и перепутать бывшего и нынешнего фаворита Путина. Кроме того, отметил зампред ЦК КПРФ, в ситуации существующего внутри элиты конфликта насчет кандидатуры Медведева, Кремль решил не рисковать и не подливать масло в огонь своих разборок, частью которых Касьянов продолжает оставаться по сей день». Конец цитаты. Да. Ну, Андрей, вот у меня на самом деле к вам другой вопрос. Вопрос о том, расскажите, пожалуйста, я знаю, что вы через интернет... сообщества различные распространяли информацию, в каких совершенно ужасных условиях проходил сбор подписей, под каким давлением и в Петербурге, и в Ленинградской области. Однако, кстати говоря, местная пресса, по-моему, об этом так ничего не писала, особенно кроме «Новой газеты». Вот расскажите, пожалуйста, что...
Ну, вот, немножко сам сбор, в принципе, проходил в спокойных условиях, да, то есть удивительно нам дали собрать подписи, да. В принципе, кроме того, что мы имели некоторые проблемы с нотариальным заверением, в остальном я не сталкивался с этим прессингом со стороны органов, там, внутренних дел, либо... сотрудников администрации. Однако вот, когда мы сдали подписи уже, да, то есть 16 числа, в общем-то, избирком принял их, в общем, мы уже находились в таком ожидании, когда уже ждем решения. И начиная с 19 числа, с раннего утра, начался массовый прессинг вот сборщиков, именно сборщиков. Вот, на квартиры им задали звонки, люди представлялись сотрудниками УБОП, вот, причем зачастую не называли ни фамилии, ни отчество, ничего. Вот, спрашивали, собирали вы подписи, оплатили вам деньги, куда вы их сдавали, а что вы решили их собирать. Вот, там, где, предположим, студенты проживали, да, то есть у которых нет телефонов. Приходили люди, просто люди с сотрудниками милиции, приходили в общежитие и буквально со списками проверяли, собирали подписи, не собирали. И, естественно, как бы команда возник, что, во-первых, мы были к этому не готовы, конечно, когда мы где-то уже вот где-то часов 12 дня начали, как бы, вошли массовые звонки от людей, которые работали у нас, естественно, как бы мы подключили юристов, я сам поехал в общежитие, к сожалению, вот не смог встретиться. Вот, но сами понимаете ситуацию, когда стоит там, предположим, первокурсница, там, 18-19 лет девушка, к ней подходит майор УБОП, да, после этого удостоверения, говорит, а что это подписи, зачем? Чего делать такое? Может быть, не стоит этим заниматься? Естественно, несколько людей написали заявление по отказе, что мы не собирали подписи. И тем самым вот эти действия сотрудников милиции, получается, вот, вот в этой ситуации они уже подставляют людей под преследование уголовное, потому что возникает ситуация, что в ЦИКе лежит собранные листы, да? В ЦИКе лежит нотариальное заверение, то есть нотариус заверил, что да, девушка является сборщиком. А сотрудник милиции составляет им заявление, что я не собирал подписи. Тем самым как раз возникает ситуация, когда она нарушила закон. Сейчас, конечно, наши юристы подключились, и вот мы смогли, то есть как бы те жалобы, которые заявление, которое было написано, написали встречное заявление, что было под давлением оказано, и, соответственно, как бы девушка отказывается от своих слов. Ну, конечно, не очень приятно. Вот в Ленинградской области, то есть наиболее вот ярко город Гатчина проявил себя, да, то есть как бы проявили практически всех сборщики были прозвонены, им предлагалось, почему, прийти в отдел милиции, дать заявление, объяснительную, как бы, когда, в общем-то, ну, успели предупредить
людей. А угрожали как-нибудь, говорили, что...
Вот следующий текст был: приезжайте, пожалуйста, к нам в отдел милиции, пишите объяснительно, а на каком основании? Как бы, а вы фальсифицировали подписи, вы подделали подписи, и вот, значит, будем разбираться. Он говорит, как бы, а можно мне повестку там? Он говорит, повестка будет, только если сейчас будете выпендриваться, мы вам привод оформим. Вот, благо, там удалось выяснить телефон, наш юрист звонил, сразу же, как только появился юрист, на каком основании, сразу же, как бы, все вопросы отпали. Потому что удивительно, какая может фальсификация подписи, если подпись находится в Москве, да, 4 дня, как бы, то есть даже формальным признаком не имеет права. И если я правильно понимаю, повестка могут вызывать только тех, которые вам к возбуждению уголовного дела. А никакого уголовного дела, как вы знаете, ни в Петербурге, ни в Ленинградской области возбуждено не было. Вот, конечно, сейчас, в принципе, уже пошел на спад, но, насколько нам известно, да, это было, вот, в общем-то, официально, то есть официально спущенный приказ обхода сборщиков. И данные эти, естественно, могли уйти только из одного места, это Центральная избирательная комиссия, куда были поданы все списки наших сборщиков.
Да, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в интервью «Эхо Москвы» обратил внимание на то, как он, как он выразился, омерзительную вещь. В ЦИК были сданы подписи за Михаила Касьянова. Навального с указанием данных о тех, кто эти подписи собирал. А ЦИК направила в правоохранительные органы эти данные о личностях этих людей в местные правоохранительные органы, чтобы к ним приходили милиционеры, так сказать, или звонили, да, и спрашивали, вы собирали подписи за Касьянова?
Не просто милиционеры, а УБОП, да, что важно. Организованная преступность, точно люди, которые, ну, как мне кажется, одна из элит наших сотрудников внутренних дел, да, занимается тем, что обходит студентов, там, да, пожилых людей, пенсионеров. Очень интересно понравилась реакция некоторых пенсионеров. У нас работали пожилые сборщики. То есть женщина, ну, пенсионер, к ней приходит молодой человек, хоть там капитан, хоть майор, но для нее это как внук, да. Он говорит, что же вы делаете, как бы, я на выборах работаю, там, с 90-х годов, я собирал подписи, что ты ко мне пришел, да. И интернеты даже терялись в этой ситуации. Это было...
Конечно, терялись. Это интересная реплика. Это вообще поражает, как широко правоохранительные органы используют правовую безграмотность россиян. Это везде причем проявляется. И никому почему-то из людей не приходит даже в голову, что в принципе они ни в чем не виноваты. И если они просто, грубо говоря, пошлют этих ментов, вот, то им ничего не будет, абсолютно ничего. Это вот та же ситуация вот с британским советом, когда его сотрудников там вызывали в ФСБ на доверительные беседы. И все ездили, да, если бы на самом деле они отказались, то я не поеду никуда, да? Ничего бы им не было, в общем-то. Но все боятся, просто боятся, и тут неизвестно чего.
Да, Михаил, ну о чем объяснить? Это, видимо, инициатива вот местных правоохранительных органов или какие-то там, как вы считаете, это подача с администрации?
Местные правоохранительные органы без инструкции не работают. Вот. Если это был сигнал, то был сигнал из Москвы. Вот. С инструкцией и разнарядками, и все. Вот. Вне инструкции, если никто бы ничего не делал, что... Это зачем? Это можно потом нарваться.
Ну, это подтверждается, что не только в Петербурге, а вот в нескольких порядка 6-7 регионах такое происходит, да. Наиболее, конечно, жесткие вещи у нас пошли в Калмыкии, да, там просто, то есть, как бы все люди были свезены в один день. Причем там, интересно, если Петербург началось в субботу, да, то в Калмыкии, это, по-моему, в воскресенье вечер все люди одновременно в разных районах были свезены в отделы милиции, как бы писали объяснительное. То есть это вот, ну, как бы команда пошла, люди сделали. Причем чисто у них уже были опросники готовые, да, то есть, как бы их собирали, не собирались, кого структура. В общем-то, это говорит о том, что, ну, планировалась такая вещь.
Ну, обычная акция психологического давления. Все не ведутся очень здорово.
Ну, в отношении, например, того же, тех же сборщиков подписи Александра Богданова, по крайней мере, никакой информации не было, насколько мне известно.
Естественно. А он совершенно... Вот, даже нельзя говорить в категориях, опасен он к Кремлю или не опасен. Вот, есть только одна категория, вот, это технический кандидат. Вот, ну, нет необходимости совершенно предпринимать любые действия в отношении там, его или его сборщиков подписи. Совершенно... за рамками находится политического процесса. Вот. А в отношении Касьянова есть, потому что человек все-таки не совсем вписывается, не стопроцентно, скажем так. Если он в чьи-то планы вписывается, то в чьи-то он уже не вписывается.
Хорошо. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 14 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Темы: «Бесприданница» Петра Фоменко, театр Николая Калиды в Москве, концерт «Москва, Тбилиси», книга Натальи Скорбацкой, литературная работа «Будни и праздники», книга Сергея Шарова-Делане «Люди и камни северо-восточной Руси, 12 век». Ведущая Марина Тимашева. А я хочу напомнить, что сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» корреспондент отдела политики и газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Михаил Шевчук и лидеры Народно-демократического союза в Петербурге Андрей Пивоваров. Мы обсуждаем, что пишут российские и зарубежные журналисты о возможном отстранении экс-премьера Михаила Касьянова от участия в президентских выборах, о том, как проходил сбор подписей в его поддержку, а также многом-многом другом. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Часть территории Ингушетии объявлена зоной контртеррористической операции. По данным Республиканского управления ФСБ, это связано с информацией о подготовке теракта в местах массового скопления людей. Специальный режим будет действовать с сегодняшнего дня в ряде районов Назрани, Магаси, а также в окрестностях станицы Нестеровская. В Москве за участие в несанкционированной акции задержаны 27 активистов запрещенной национал-большевистской партии. Лимоновцы заблокировали выход из гостиничного комплекса на улице Улафа-Пальма, где проживают иногородние депутаты Госдумы. Акция проводилась с целью выразить протест против фальсификации на недавних выборах в Госдуму. В Чечне в результате взрыва бытового газа пострадали 4 человека, женщина и 3 детей, они госпитализированы. По предварительной версии, в одном из частных домов Гудермеса взорвался газовый отопительный котел. Восточно-Китайском море спасательные суда нескольких стран задействованы в поисках сухогруза «Капитан Усков» с 17 российскими моряками на борту. Следовавший из находки в Гонконг сухогруз с воскресенья не выходил на связь. В Московском областном суде коллегия присяжных сегодня вынесет приговор по делу об убийстве армянского юноши Артура Сардаряна. В Москве задержаны подозреваемые в убийствах на национальной почве, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. В середине января в столице были убиты двое мужчин, жителей Центральноазиатских республик. В Бейруте в христианском квартале произошел сильный взрыв. По сообщениям ливанского телевидения, по меньшей мере 10 человек погибли, десятки ранены. Среди погибших – высокопоставленный сотрудник службы безопасности Ливана. Причины взрыва пока не установлены. Египетские силы безопасности пытаются остановить палестинцев, устремившихся из блокированного Израилем сектора Газа в Египет.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем, что пишут российские и зарубежные журналисты о возможном отстранении экс-премьера Михаила Касьянова от участия в президентских выборах, о том, как проходил сбор подписей в его поддержку, какое давление оказывалось правоохранительными органами на сборщиков и о многом-многом другом. В петербургской студии «Радио Свобода» корреспондент отдела политики газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Михаил Шевчук и лидер Народно-демократического союза в Петербурге Андрей Пивоваров. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем ответить нашим слушателям на вопрос, считаете ли вы легитимными предстоящие президентские выборы в России, если к участию в них не будет допущен Михаил Касьянов. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 9614-3, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903-743-2801. Ну вот что пишут газеты, допустим, западные газеты, то есть я имею в виду, ну, западная английская газета The Financial Times пишет, что отказ кандидату в президенты России Михаилу Касьянову в регистрации по причине выявления поддельных подписей, собранных для этой регистрации, усилит критику в отношении Кремля. Никто не ожидал победы Касьянова, учитывая поддержку Дмитрия Медведева президентом Владимиром Путиным. В этой связи отказ в регистрации выглядит как попытка лишить оппозицию всех шансов на победу. Конец цитаты. Михаил?
Ну вот, в принципе, совершенно верное утверждение, но... Вот мне сейчас в голову пришла интересная мысль насчет легитимности выборов, когда говорили, что выборы будут легитимны на самом деле. Вот сами выборы, вот, сама выборная кампания, вот, процесс, так сказать, избирательной гонки весь, они будут совершенно легитимны. Вот. И когда, скажем, западные наблюдатели говорят там, о легитимности выборов, вот, им ничего не останется, кроме как признать сами выборы легитимными. То есть будет набор участников, которые будут там как-то состязаться, вот, которых, в принципе, особенно не будут ограничивать. Вот, ни Жириновского, ни Богдана, ни, в общем-то, Зюганова. Вот. Они там смогут действительно выступать, да, выступать, все будет очень, очень хорошо и спокойно. Вот. И оценивать нужно не легитимность выборов, а легитимность того, что происходит до выборов. Угу. Вот. Потому что Кремль прекрасно понимает, что на Западе оценивают выборы. Вот, наблюдатели приезжают, наблюдают за выборами. Вот. Они здесь увидят просто совершенно благодатную картину, очень спокойную. Вот. А вот легитимность процесса, который выборам предшествует, это совсем другой уже вопрос.
Я имел в виду вообще чисто субъективное мнение наших слушателей. Каждый слушатель может выразить свое мнение, правильно, субъективно. Вот,
но с точки зрения западных наблюдателей, выборы будут легитимными.
Будут легитимными в любом случае, да, конечно.
Здесь спор, даже при участии Михаила Касьянова было такое заявление сделано, что если вот в процессе, когда после регистрации Михаила Касьянова на должность кандидата в президенты, будет как бы с точки зрения там, его, там, да, его команды, как бы, или которые поддерживают его, все-таки процесс будет нечистый, да, то есть когда, например, не будет дебатов, не будет какой-то возможности доступа к телевидению достойной, как бы, да, как бы в достаточной мере, он рассматривает, можно снятие. То есть, и мне кажется, наиболее страшная картина для Кремля, да, когда они зарегистрируют его, и когда он поймет, что, в общем-то, ситуация такая, что как бы ему не пускают на телевидение, как бы, да, нет, значит, у него нет возможности там доносить свои мысли, и он снимет примерно 2 недели до выборов. Что в этом случае будет? Он, с одной стороны, то, что хотел, он в какой-то мере донес до людей, да, те свои идеи, как бы, те мысли, которые есть, что очень важно, как бы, да, то есть это будет донесено с телевидения в какой-то мере, да, потому что сейчас на телевидении практически доступа нет. Вот, в этой ситуации мы можем говорить, что все равно, как бы, мы сможем, даже в ситуации регистрации, да, вот тех условий, которые говорит Михаил, вот, мы сможем все равно, как бы, остаться, ну, верны нашим идеям.
Ирина, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Простите, господа, уже мои, правда, послали на пейджер. Я, собственно, повторю. Вообще очень и очень странно, почему эта публика так боится Касьянова. Почему они так боятся и нас, и боятся себя? Касьянов ведь и не выиграл бы выборы. И слава богу, что хоть он собрал эти подписи. Зачем делать такую лицемерную мину при столь шулерской игре? Хотя бы для приличия допустили его. А Богданов или поручик Кеже спокойно, в общем-то, принят в эту компанию. Спасибо.
Спасибо, Ира. Да, я интернет-издание News.ru.com, да, опубликовало, как пореагировали, ну, в частности, в ЛДПР на попытку отстранить Михаила Касьянова. Я процитирую. «Если ЦИК не зарегистрирует Касьянова, то это будет большой политической ошибкой», сказал руководитель Московского городского отделения ЛДПР Игорь Ясинский на пресс-конференции в четверг в Москве. По его словам, если Касьянова откажут в регистрации со стороны международных наблюдателей и мирового сообщества, возможны потоки грязи на нашу страну. Лидера РНДС необходимо оставить, заключил Ясинский. Конец цитаты.
Вообще, если вы думаете, что Запад сильно озабочен в состоянии демократии в России, то вы сильно ошибаетесь. Вот. На самом деле, там, по большому счету, лидерам западных государств особого дела нет, по какому принципу строится политическое устройство России. Вот. Они прекрасно договариваются там, с коммунистическим Китаем, прекрасно договариваются с Путиным, будут прекрасно договариваться с кем угодно. Вот. Состояние демократии в России может волновать каких-то отдельные лица, отдельные общественные организации, которые, может быть, кричат достаточно громко и достаточно авторитетно, но по-настоящему влияние на реальную политику не оказывают. А все эти потоки грязи, на самом деле, их, в общем, вытаскивают на первый план именно в России. Вот. То есть стоит, там, допустим, прозвучать какому-то голосу, который обвиняет, скажем, Путина в ущемлении демократии, как российские же СМИ немедленно, значит, мнение выдергивают, начинают кричать, вот Запад учит нас демократии. Вот. На самом деле это, как я уже сказал, всего лишь отдельные лица, которых это волнует, не более того.
Ну, а некоторые факты, которые происходят в Европе, да, когда после выборов в Госдуму наших кандидатов, предположим, не очень хорошо стоят в Европарламенте, да?
То есть... Нормально они совершенно в Европарламенте себя чувствуют.
Ну, здесь спорно, мне кажется.
Да ничего спорного. И сам же Маргелов говорит, что у него с тем же Ван дер Линдером отличные отношения. Там отдельные парламентарии, это Пассир, например, они, конечно, там критикуют Россию. Но это опять-таки отдельные парламентарии, ну, у которых там может быть какое-то свое личное видение и мнение. Все, не более того.
Михаил, Москва, пожалуйста.
Господа, добрый день. Знаете, какое еще соображение? По-моему, я его еще не слышал нигде, что это по поводу Касьянова, что дело, собственно, не в Касьянове, а дело, может быть, в Медведеве. То есть вот один из представителей вот этой самой нынешней группировки властвующей, он может подумать так, что, допустим, ну да, выпустим этого Касьянова. Ну, понятно, что он все равно не пройдет, но у нашего Димы возникнет ненужное какое-то ощущение, что он чего-то стоит, что он что-то без нас может сделать, какое-то совершенно излишнее чувство самоуважения, что не такое же дерьмо, как мы тут все. И мы этого не дадим. Мы сделаем уж такие, пардон, выборы, чтобы ему было противно вспоминать. Спасибо.
Спасибо. Есть такой интересный момент. Это сегодня как раз в «Коммерсанте» у меня была, у нас, то есть, на первой полосе статья про то, что рейтинг Медведева уже обогнал рейтинг Путина. И там, эксперты, различные политологи, считают, что Дмитрий Анатольевич может на этой волне начаться головокружение от успехов, вот, и он может начать, как говорится, когда станет президентом, не делиться властью с
Владимиром. Создать проблемы Владимиру Путину, скажем так.
Да, опираясь на эту вот поддержку электоральную. Поэтому я всегда вот говорю, что, скорее всего, его будут притормаживать. Даже если у него какой-то запредельный рейтинг, его будут выводить где-то вот на уровень 55-60%. Может быть, чуть-чуть больше в этом районе, потому что не может Медведев набрать больше Путина.
Надежда, Москва, пожалуйста.
добрый день.
Добрый.
Будьте любезны, простите мне мою некомпетентность в этом вопросе, а ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Кто придумал вот такое количество подписей? Кто придумал? И по какому праву? Будьте любезны, скажите.
Если память не изменяет, на прошлых выборах порог был 1 миллион подписей. А где-то вот, боюсь соврать там с годом, где-то вот период между, между вот выборами 2003 года и вот 2004-2008 года порог был изменен на 2 миллиона.
Ну, это депутаты из «Единой России» в Государственной Думе.
Ну, это, естественно, сделано не самостоятельно. Да, это понятно, что подача была из администрации, скорее всего, президента. Это все в общем тренде. Ужесточение правил регистрации, увеличение численности партий, усложнение регистрации на выборах, то есть увеличение залога и так далее.
Выходной барьер там.
Да, выходной барьер подняли совершенно.
Иван, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я вот единственное, чего не понимаю, вот этой игры. Одни делают в плохую мину при хорошей игре, или наоборот, хорошую мину при плохой игре, делают вид, что у нас какая-то демократия, выборы и так далее. А другие делают вид, что они этому верят. Может, поясните, спасибо.
Ну, как в Советском Союзе, например, как это, все государство делало вид, что платит, а люди делали вид, что работает. Вот, теперь другой общественный договор. Государство делает вид, что у нас демократия, а люди делают вид, что этому верят. А на самом деле, в общем-то, каждый живет своей жизнью, не особенно обращая внимание друг на друга. Власти,
ну, такой анекдот, говорим одно, предлагаем другое, да?
Ну, по данным Левада опрос, вот недавно был проведен опрос, большинство населения заявило, что они считают, что выборы будут фальсифицированы, да, но при этом они, так сказать...
А это, да? Это условие общественного договора власти и население. Это условие, по которому вот вы нас не трогаете, и мы вас не трогаем.
«Известия» очень в духе своих последних, так сказать, публикаций, но злорадствует, что приводит заявление, в частности, известного политолога Глеба Павловского, который напоминает, цитирую, 2 миллиона подписавшихся, говоря о подписях в поддержку Михаила Касьянова, это почти 2% населения. Я никогда не поверю, что Касьянов может пользоваться такой поддержкой. Конец цитаты. Дальше «Известия» пишет, даже самые оптимистичные социологические замеры не давали Касьянову более 1%, и то уже тогда, когда о нем, как о возможном кандидате в президенты, начали рассказывать и печатные электронные средства массовой информации. Теперь такого информповода у них, похоже, больше не будет. Конец цитат.
Ну, здесь, во-первых, трудно относиться как бы вот с полным доверием к данному вопросу, который проводили. И еще была такая интересная замера, я читал, что ну, вот, прямой рейтинг зависит от упоминаемости СМИ. Вот, и Михаил Касьянов в СМИ упоминался, мне кажется, настолько редко, что, в общем-то, это было логично, да, а в случае, когда начало кампании, все-таки у нас будет какое-то минимальное время на телевидении, да, и мы сможем донести свои мысли, и, мне кажется, в этом случае, в этом стоит основная опасность для Кремля в регистрации Михаила Касьянова.
Да, я думаю, что единственное, чего они могут бояться, это то, что Касьянов во время, скажем, бесплатного телеэфира может ляпнуть что-нибудь не то про действующую власть. Хотя, в принципе, если бы его зарегистрировали, я думаю, и на него могли бы повесить очень много собак-то. Нашли бы еще пару дач каких-нибудь, еще чего-нибудь. Ну, не может быть примера, не быть скелетов в шкафу.
Уже бы нашли, мне кажется, могли раньше сделать.
Ну, знаешь, я когда вот читаю многочисленные политические интернет-форумы, вот, и люди обсуждают, смотрю, ну, Касьянову уже дефолт 98-го года вешают. Ну, то есть еще немного, но ее повесили бы развал Союза и чертов ступ.
Ну, в любом случае, трудно представить себе теледебаты между Медведевым и Касьяновым.
Практически невозможно себе представить.
Вячеслав из Нижнего Тагила пишет. Выборы незаконны, позор Путину узурпатору. Ну, только не ругайтесь, пожалуйста. Светлана, Москва, пожалуйста.
День добрый. Вы знаете, у меня раздается звонок в квартиру, да, несколько дней назад. И говорят, вы голосовали, и пойдете ли вы голосовать? Я говорю, а кто вы, собственно, из управы? А говорю, а на каком основании вы такие вопросы задаете? Может, мне, я так и не нашла, что сказать. Может, мне, говорю, в избирком обратиться? А при чем, говорю, здесь избирком? А при чем, говорю, здесь ваши звонки? Вот мне интересно знать, кому-либо еще. А одна подтвердила, в центре живет, что тоже такой звонок был. Это что вообще? Это противозаконно, это законно, это что они делают? Это внедрение какое-то вообще в твои намерения? И еще я хочу сказать, что Касьянов, вот он какие-то разъяснения вообще-то дает своим поддерживающим его народу в плане вот этой истории с дефолтом. Но недаром же это все про 2% и так далее. Было ли какое-то внятное разъяснение? Это ведь люди действительно в 2 миллиона вряд ли он собрал бы. Вот. И еще я хотела бы сказать, что кто такой Богданов? Почему его так открыто в эфирах называют масоном? Что это за история с масоном? масонством. Ну, спасибо.
Это очень простая история, это истинная правда. Я помню осенью в журнале «Власть», который вот как раз относится к Уральскому дому «Коммерсант», очевидно, господином Богдановым была выкуплена рекламная площадь, разворот журнала. Вот, и две полосы, ну, на синем фоне, то есть была реклама. Две полосы сам Богданов и рассказывал о том, что его выбрали магистром там, Великой Лужи России, вот, и рассказывал про, значит, про масонство, собственно говоря. То есть это абсолютно достоверная информация, то есть это была его подпись, там были его фотографии, это он сам об этом, собственно, рассказывал со страниц СМИ. Вот, то есть это совершенно... реальной информации. Вот. А что касается вот этих звонков из управы, вот это как раз то, о чем я говорил там, минут 15 назад. Это психологическое давление чиновников, которые просто проводят безграмотность людей, потому что не все могут найти в себе, скажем, ум, вот, для того, чтобы сказать, пошли вы, это моя личная жизнь. Вот. А большинство начинают там чего-то бояться и отвечать на эти вопросы все. Вот. А вообще, конечно, это не противозаконно. Но не сказать, что это законно. Это, в законе это вообще нет. Это просто, в принципе, ну, инициатива управы там какая-то. Ну, их можно, в принципе, посылать.
Я так думаю, что чем ближе выборы будет нарастать, потому что повторится ситуация, которая была у нас на выборах Госдумы, когда, в общем-то, каждому району спускается, каждому региону государства спускается план, да, не меньше которого должны набрать. План пускается ниже, там, дальше до уровня города, района и управы. И получается, каждый там чиновник ответственен своим местом, своей работой за счет, ну, за счет из-за района. И вот эти перегибы, они все, когда люди будут все больше бояться за свои места, там, начальник муниципального образования, глава района, администрация, он просто начнет спускать вниз, и вот я думаю, что предвыборное давление будет расти. Это такое же мы видели на выборах в Госдуму. Что же касается вот обвинений там в различных дефолтах, 2%, то есть, я думаю, что правильно сказал, чем больше, как бы, чем ближе выбор, тем больше ярлыков будет навешено. Уже не раз, как бы, и объяснялись все эти вещи, да, что, как бы, в общем-то, все вот эти...
Да, Михаил Касьянов у нас в студии выступал неоднократно, ну, я имею в виду в московской. Сергей Петербург, пожалуйста.
Добрый день, господа. Вы знаете, вот вы говорили про этих международных наблюдателей. Я вот сам бывал на многих выборах, ну, наверное, очень больше десятка, и в том числе в качестве международного наблюдателя. Вы знаете, есть такое вот, как бы называется, наблюдательский международный туризм. Вот дай бог, там где-то там 5-10% что-то занимается. Остальные это просто тусовка. Вы знаете, даже очень такой солидный был товарищ, приехал канадский профессор. Вот, и он пришел, и при нем даже вброс, он даже не понял, что там сделали, просто он как бы отвлек этих самых, все внимание на него, а в этот момент пачки летели. Поэтому это очень несерьезная штука, и, по-моему, они очень легко покупаются. Им всегда такая культурная программа предоставляется, и очень много любят вот кататься так. Спасибо.
Ожидать даже не столько вбросов, да, возможно, как бы, то есть там бросов каких-то не будет, таких жестких вещей, да, а скорее будет просто так построен процесс, там, столько административного давления будет сделано, как бы очень так ненавязчивые просьбы будут сделаны на работе, там, как вот было в школах, в социальных учреждениях, что, в общем-то, люди просто будут давить по-другому, который будет невидим для внешнего стороны, то есть бюллетени будут опускаться в урны, а, понятно, будет, как они будут опускаться.
Да, механизм, он отработан на этих думских выборах очень хорошо, вот это очень интересные были выборы, показательные в этом смысле, то есть мы видели, что власть, она, в принципе, отказалась от ведения какой-то политической борьбы практически. Вот. То есть нет надобности устраивать какие-то скандалы, нет надобности устраивать черный пиар, какие-то мочить кого-то. Вот. Если, ну, достаточно просто ну, в сам день голосования обеспечить нужный результат какими-то техническими моментами.
Михаил, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к радиостанции, непосредственно к ведущим, к журналистам, да, может быть, к руководству. Вы себя позиционируете как свободная станция, да, но вот на такой вопрос достаточно легкий. А какой национальности Дмитрий Медведев? Я помню, этот вопрос звучал в эфире раза 4, как только вы на него не отвечали, да. И поэтому, соответственно, вопрос и предложение, может быть, хватит обсуждать одного жулика с другим. Давайте найдем другие темы, которые...
Давайте не будем называть жуликами людей, которые собираются становиться президентами России. Все-таки по поводу национальности, это пускай обсуждают этот вопрос все-таки те люди, которые занимаются этим, если им так интересно. Все-таки не будем обсуждать все эти вопросы. Я хотел бы продолжить немного. Тут Фонтанка.ру опубликовала заявление председателя горосбиркома Санкт-Петербурга Александра Гнетова, который рассказал, как можно проголосовать против всех кандидатов на пост президента на выборах в марте. Он, в частности, пишет, если гражданин, то есть заявил, если гражданин не хочет голосовать ни за одного из кандидатов, но при этом хочет исполнить свой гражданский долг, то ему достаточно пойти на свой избирательный участок, получить бюллетень и либо не отметить никого, либо поставить больше одной галочки напротив кандидатов. Такой бюллетень будет считаться недействительным, но позиция гражданина будет учтена, так как в свое время учитывалась графа «против всех», сообщил председатель горосбиркома.
Ну, ничего нового он не сообщил, собственно. Так всегда и было.
Если мне память не изменяет, по-моему, те как бы партии, которые не проходят барьер и испорченные бюллетени, они в конце, как бы, вот те голоса, которые были отданы, они, по-моему, пропорционально распределяются между победителями. Я ошибаюсь?
Нет, вот, испорченных бюллетеням это не относится. Это они нет. Сразу минусуются. Mm-hmm. Вот это есть такое правило по поводу партий, не прошедших барьер, но к испорченным бюллетеням это, по-моему, не относится, насколько я помню.
Ну, в принципе, можно поставить галочку очень легко, лишнюю. Можно достаточно большое количество бюллетеней сделать недействительно.
Да, можно с собой бюллетень унести, это никто не препятствует.
Евгений, город Одинцово, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, я имею право на тайное голосование. Скажите, а на нетайное голосование я имею право?
Что вы имеете в виду? Имеете, наверное.
Пришел, допустим, я на избирательный участок и афиширую, за кого я голосую. Это я уже, могу это делать?
Это, нет, это уже агитация на избирательном участке, это уже запрещено. Агитация за одного из кандидатов.
Вы можете молча поставить его публично, но не можете как бы...
Озвучивать, кому-то выказывать свой выбор.
Кстати, очень интересный момент, что сейчас вот ситуация на участках с кабинками. Зачастую в некоторых участках делают меньше кабинок, чем нужно. Вот, и получается, люди вынуждены голосовать публично, а зачастую люди голосуют по месту работы, месту проживания. И в этой ситуации, как бы, да, когда человек прячется в кабинку, так бы, как бы, может понять, что никто не так голосует, и вот этот момент, мне кажется, как бы, что он не особо важен, но на самом деле, когда человек публично голосует в открытом помещении, это может повлиять на его выбор.
Виктор, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
По поводу сборщиков Касьянова можно, да?
Пожалуйста, пожалуйста, мы это вопрос обсудим.
Мне кажется, что просто сам Касьянов, он просто перенадеялся на своих сборщиков, понимаете? Он был уверен, что его не снимут с этой гонки. Потому что, как и снять самое, оппозиционного это самое, кандидата. Но мне кажется, что сборщики, они просто подвели Касьянов, абсолютно подвели его. И здесь уже их абсолютная вина. Но, наверное, со стороны Касьянова тоже там какой-то контроль был не очень. Мне вот такое мое мнение.
Давайте прокомментирую. По поводу контроля, я скажу сразу. Вот в Петербурге осуществлялся контроль первичный здесь, вот, на уровне региона, региональном, и впоследствии как бы, все подписи шли в штаб, и там осуществлялся тройной контроль по поводу экспертов. То есть, в принципе, это люди более чем опытные, это люди, которые работали в ЦИКе, да, которые уже закончили работу в ЦИКе, и возглавлялся человек, который, в принципе, в выборах участвует с 90, начала 90-х годов именно в качестве работника ЦИКа по контролю подписей. Здесь трудно как-то обвинять сборщиков. Вот, мне кажется, что здесь... Ну, опять-таки, напомню, что это политический фактор. Мне кажется, любое количество подписей, да, можно забраковать. И здесь, грубо говоря, как мне недавно сказали, хорошо, ФРС, идите в суд, пишите жалобу. Что вы нам предъявляете?
Михаил, у меня к вам вопрос. Скажите, а чем вообще можно объяснить то, что вот предвыборный штаб Дмитрия Медведева в Петербурге решили, ну, как бы, возглавить Валентина Матвиенко? Собственно говоря, а в чем, зачем такой бросать ресурс, такие, видимо, административный, скажем, в чем проблема? По-моему, у Медведева достаточно будет высокий уровень проголосовавших за него здесь, в Петербурге. Вот он, да, к чему это все?
В этом все и дело. Я подозреваю, что инициатива принадлежала именно Валентине Матвиенко. По одному из, скажем так, политических слухов, отношения ее с Дмитрием Медведевым, если и не... не негативные, то как минимум никакие. Вот. Грубо говоря, это означает, что ей, в принципе, нужно сейчас выстраивать отношения с кандидатом, с будущим президентом. Отношения, которых раньше у нее не было. Вот. До этого, да, на выборах, она, в принципе, демонстрировала не самый лучший результат.
Один из самых худших, по-моему, по России, на самом деле. Там,
ну да.
И Малоненецкий, да, по-моему, да, да. Округ.
Хотя единороссы сами говорят, что 50% в Петербурге это больше, чем 99% по Чечне. Вот, но я все-таки, я уже как-то писал, что, например, Владимир Яковлев, вот, он, в общем-то, давал 75% в 2004 году без всякого административного ресурса. Вот. И теперь, после этого, Матвиенко Матвиенко нужно как-то доказывать вот Медведеву свою полезность на этом посту, потому что, скорее всего, после президентских выборов за кресло губернатора Петербурга или объединенного субъекта Ленинградской области будет очень нешуточная баталия подковерная вестись, и необходимо упрочить свои позиции в условиях, когда Дмитрий Медведев априори набирает много голосов, он уже победитель, она ничем не рискует, а может пожать все лавры, соответственно. На белом коне въехать.
Татьяна, Московская область, успеваем еще.
Здравствуйте, добрый день всем. Я единственно вижу выход из этой ситуации, это не пойти всей страной вообще на выборы. Потому что если не идет 1, 2, 10 тысяч, найдут рычаги давления. Больше выходов не вижу. Спасибо.
Спасибо, Татьяна. Да, на самом деле, вот давайте подводить итоги. Осталось полторы минуты буквально. Давайте вот так примерно, по полминутки. Собственно говоря, какой выбор вообще остается россиянам вот в условии, если Михаила Касьянова не допустят к выборам вообще? Что, как вы относитесь, да, Андрей, первый к вам?
Ну, мне кажется, вопрос не идти на выборы, как бы тоже это не тот вариант, который может быть, потому что я, например, в Ингушетии, да, которая не ходила на выборы, но получила явку больше 97%. Вот. В этой ситуации, честно говоря, мы еще не рассматриваем такой вариант. Мы хотим, мы считаем, что нас зарегистрируют, уверенность это есть. Вот. Я думаю, что если это случится, это будут какие-то массовые протестные акции, мы надеемся, что нас поддержат.
Я думаю, что если Касьянова и зарегистрируют, вот, это будет сделано только для того, чтобы использовать его в качестве громоотвода на выборах. То есть вешать на него, как я уже говорил, собак, вот, обвинять его во всех смертных грехах, и, ну, то, что демонстрировать, там, что как-то сформулировать-то. Вот то, что появилась формулировка «лихие 90-е», да, вот это на думских выборах. Вот, демонстрировать народу там, разницу. То есть он нужен для контраст между там, положительным Дмитрием Медведевым, который обеспечивает стабильность, и отрицательным Михаилом Касьяновым, который ведет там, страну к развалу и к захвату американскими шпионами. И все в таком духе. Вот только для этого.
А мне кажется, Михаил, что если Михаил Касьянова не зарегистрирует, то в России политика заканчивается окончательно.
Да, ничего того, что в России еще не случалось, не случится. Вот. Все будет то же самое абсолютно. Происходит уже последние лет 5, в общем.
Спасибо большое, Михаил. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были корреспондент отдела политики газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Михаил Шевчук и лидеры Народно-демократического союза в Петербурге Андрей Пивоваров. Напоминаем нашим слушателям, что наша программа «Час прессы» выходит в эфир в 13 часов и повторяется на следующий день в 2 часа ночи. Время московское. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». 70 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. В программе «Время гостей» о нем будут говорить народный артист России Сергей Юрский, музыкант Андрей Макаревич, вдова Андрея Синявского Мария Розанова и организатор бард-фестиваля «Новосибирск-68» Сергей Чесноков, ведущий Владимир Бабулин.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.